Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 5 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Кроме того, у нас в этом часе программа «Своя правда», но сначала пробки. В городе очень серьезные пробки. Сегодня 8-бальные пробки были уже примерно в 3 часа. Сейчас пробки в 9 баллов. Как предполагается, они будут оставаться такими еще как минимум час или полтора. Потом еще 8-бальные пробки. И даже в 8 вечера в Москве сегодня, как предполагается, будут пробки в 7 баллов. Наиболее сложная история с точки зрения организации движения сейчас в районе Таганки. Там Садовое кольцо, там чуть дальше, ближе к Курскому вокзалу, там проблемы с набережными. Все бордового цвета. Если у вас есть возможность эту часть Москвы как-то объехать, лучше это сделать. Прямо сейчас смотрим на ленты информационных агентств. Срочное сообщение. Росстата. Рождаемость в России в январе 2021 года снизилась сразу более чем на 10% к январю 2020 года. Коронавирус, это тоже данные Росстата, стал причиной, основной причиной смерти 26 292 человек в январе. Смертность в России в январе выросла почти на 34% по сравнению с прошлым годом. Это все срочные сообщения, которые появляются на ленте ТАСС. И еще с ленты агентства РИА Новости. Минцифры не допустят отключений россиян от интернета, с операторами проработаны, сообщают в данный момент РИА Новости. Подробности ждем в ближайших информационных выпусках.
Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятница, 5 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем обсуждать данные результатов опроса Банка Открытия, которые сегодня публикуются широко, публикуются и не только сегодня в средствах массовой информации. Результат опроса показывает, что примерно 50% российских мужчин говорят, что они считают, что женщинам лучше не работать. 22% российских женщин тоже говорят, что лучше бы им не работать. Это результаты опроса, мы это будем обсуждать параллельно. Мы в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» проводим опрос для нашей аудитории. Там простой вопрос. В каком случае женщины должны работать? Заходите в наш телеграм-канал, находите этот опрос, он выложен в 17.01, там 4 варианта ответа. Чтобы обрести финансовую независимость, чтобы самовыразиться, в крайнем случае, если нет другой возможности обеспечивать себя и детей. И, наконец, четвертый вариант. Замужние женщины должны заниматься исключительно детьми и семьей. Вот четыре варианта. Заходите, смотрите, какой из вариантов ближе с вашей точки зрения тому, как вы видите мир. Голосуете, потом возвращаетесь к нам. Я представляю участников дискуссии. Софья Русова, журналист, сотрудник Центра защиты пострадавших от домашнего насилия. Все верно?
Да, добрый день.
Добрый день. Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Неожиданно, но с Михаила Хасминского предлагаю начать. Скажите, с вашей точки зрения, насколько неожиданны результаты опроса?
Ну, мне кажется, что вполне ожидаемые результаты опроса. Примерно, наверное, так и есть вот с теми людьми, с которыми приходится работать. Ну, я думаю, соотношение примерно такое. Ну, правда, вот сразу хотелось бы сказать, что вот кто должен, а кто не должен работать, наверное, вот в принципе должен определять...
Он сам.
Да, сам
или
человек.
Она сама.
Да, хочет работать или не хочет. То есть здесь не должно быть какого-то насилия, там, посадил дома или, наоборот, пинком отправил на работу, или, наоборот, это сделала женщина.
И все-таки, когда вы говорите о том, что и вот с вашей точки зрения и в реальности люди примерно так же считают, а что говорят мужчины, которые говорят, лучше бы моя женщина сидела дома?
Вы понимаете, поскольку брак – это союз двух людей, то здесь и, соответственно, наверное, должно отношение у обоих быть одинаковое к этому. Если мужчина хочет, чтобы жена сидела дома, наверное, он хочет, ну, я так полагаю, больше, чтобы она, например, более плотно занималась детьми. Вот сейчас воспитанием детей, к сожалению, занимаются родители исключительно мало. И это подтверждает собственные практики, и то деструктивное поведение, которое сейчас у детей весьма, так скажем, распространено, и это следствие того, что им, ну, недостаточное внимание. Другое дело, что и раньше, надо сказать, что и 200 лет назад родители не могли, просто не имели возможности, те же крестьяне там особо много уделять внимание детям прям так уж плотно. Но там были социокультурные традиции, которые позволяли воспитывать детей, в общем-то, использовать это время, тогда его использовали не на гаджеты, телевизоры и всякую прочую муру, да, а именно воспитание, то, которое было.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, вот эти 50% это не про патриархат, мол, я сказал сидеть дома и...
Не, это про здравый смысл на самом деле, потому что человек, который, если мы вкладываемся в детей, например, да, то, естественно, кто-то должен это делать особенно активно и гораздо лучше, если это делает женщина в определенном возрасте ребенка.
Михаил Косминский, руководитель Центра кризисной психологии. Мастер требует, чтобы мы поменяли формулировку, потому что с его точки зрения работать, чтобы самовыразиться, это не совсем корректно. Родителям всегда не хватало времени, это Алексей Морозов пишет. Софья Русова, журналист, сотрудник Центра защиты пострадавших от домашнего насилия. 50% российских мужчин считают, что женщинам лучше не работать. Да, неожиданно?
Смотрите, во-первых, там всего было 1000 человек опрошено, и, естественно, мы сейчас это используем как инфоповод поговорить накануне 8 марта
о том, как... Не-не-не, ну 1000 человек — это показатель.
1000 человек — это показатель, но в России, слава богу, живет намного больше, и все-таки там была выборка не очень понятно какая.
Вот это другой вопрос.
Это все очень как бы требует понимания, насколько эти данные релевантны, насколько они отражают ту или другую ситуацию, но в целом я хочу что сказать. Смотрите, мы до сих пор переживаем период последствий коронавирусной пандемии. И если бы женщины не работали, то у меня большой вопрос, кто бы вообще всех лечил и занимался этой проблематикой? Потому что все-таки большая часть в медицине это женщины, и они, по сути, вытянули этот сложный год во многом. Действительно, вы знаете, в региональных, особенно поликлиниках.
В результате опроса...
А если бы они дома сидели, то кто бы лечил людей?
Нет, но они бы хотели сидеть дома, то есть они вынуждены идти на работу.
Я думаю, что сейчас очень сильно изменилось вообще самосознание женщин, особенно, наверное, начиная там, от 16 до 40 лет, потому что доступ к информации и, в общем-то, даже какая-то публичная повестка, которая была в 2000-е, она тоже сыграла свою роль о том, что гендерные роли, они не всегда про мама-папа, женщина хозяйка и так далее, все же. Сейчас многие, когда в школах, в университетах девушки и девочки говорят о том, кем они хотят стать, они видят себя и учеными, и в каких-то профессиях, которые раньше считались мужскими, и это правильно. 50% которых опросили...
Себя... Нет, подождите, ну... они видят себя ученой, а не женой?
Во-первых, тут нет противоречия. Не обязательно жертвовать своей карьерой ради мужа или ради семьи. Более того, сейчас, смотрите, очень много говорится об ответственном отцовстве, что тоже правильно и можно поддерживать, потому что нагрузка семейная, домашняя, воспитательная, она должна быть поровну. К сожалению, во всех историях, которыми мы занимаемся, работая с темой домашнего насилия, отцы, они как-то отсутствуют в воспитании, они бегают от алиментов, они никак не принимают участие. Так мы-то как раз поддерживаем, чтобы отцы тоже проявляли внимание, тратили свое время на воспитание. Это все правильно. Но я хочу сказать, что повестка, она изменилась, и молодые женщины, они хотят работать. Вот нас сейчас наверняка очень много слушают людей в автомобилях, да, и я уверена, что очень много женщин,
9
которые...
9 баллов, куда им деваться?
Да, они едут за рулем, строят свою карьеру, потом приходят, занимаются детьми, и они как-то это все успевают и могут. И 50%, да, это говорит только о том, что из этих тысяч опрошенных, которые провел банк исследования, есть такие данные.
Софья Русова, Михаил Косминский, возвращаясь к цифрам, которые Софья Русова даже оспаривает, что непонятно, как выбирали людей, но все-таки мы отталкиваемся от этих цифр. А там что? Там только каждая третья говорит, женщина, что главное предназначение женщины – это домашнее хозяйство и материнство. Это проблема?
Ну, это проблема, в принципе, для... Эта проблема у нас будет и для демографии уже проблема.
Ну, то она уже есть, да.
Ну, а дальше уже, если мы это не решаем, значит, приходят другие народы, которые это решат, и у которых будет все нормально с тем местом женщины, которое она занимает, воспитанием детей, антиабортной работы и так далее. То есть, это свято место, как говорится,
пусть не бывает. Если мы не решаем, а как решаем?
Если мы ее не решаем. А решаем мы ее разрушением, собственно говоря, традиций и вот такими словами, например, как гендерные роли. Вот я, например, вообще понять не могу, что такое гендерный. Есть пол мужской и женский. Никакого гендера нету. Вот этих 50 с лишним там каких-то там ролей сексуальных, этого ничего нет. И вот если мы будем разрушать...
Не-не-не, мы будем разрушать, это я понял. А как мы можем решить? Перестать разрушать?
Нет, очень все просто на самом деле. Мы не можем насильно ничего здесь решать. Но если мы хотим заботиться о будущем, значит, мы должны понимать, что те же самые аборты должны каким-то образом там заканчиваться, воспитание детей становиться более вдумчивым и серьезным, теми же самыми программами надо заниматься очень серьезно, и, соответственно, надо уделять внимание. Вы понимаете, сейчас дети, вот реально, не могут понять многие, а что плохого в суициде? Вот я, например, с ними работаю, я знаю это. Понимаете, они просто не знают, потому что с ними на эту даже тему никто не говорит. На ту, на которую ответы знали там вообще...
Никто, в смысле, из родителей или никто,
родители, в смысле, из специалистов? Родители тоже не знают. К сожалению, произошла проблема именно в социокультурном, катастрофа, можно даже сказать.
Михаил Косминский, Софья Русова, прошу вас.
Ну, я даже больше, наверное, радиослушателям это скажу, что вообще-то Россия в 2015 году подписывала в ООН ратификацию целей устойчивого развития до 2030 года. Там 17 пунктов. Один из них касается непосредственно гендера, который почему-то многие этого слова боятся. Это борьба с гендерной дискриминацией и, собственно, вообще всеми формами дискриминации в отношении женщин.
С гендерной по признаку пола.
По признаку пола, в том числе. Сколько, безусловно, у нас есть в России, к сожалению, это официальные данные, их можно легко найти. У
сколько
нас
гендеров есть
разрыв в оплате труда, на самом деле. Почему не говорить об этом? И вопрос, который ставился в соцопросе, что не хотят, чтобы работать, а что мужчина сделал, то есть, а готов ли он обеспечивать в полной мере, почему нет опросов? Ну, то есть, как
не,
бы...
Не-не, наверняка есть опросы.
Все равно патриархатная какая-то установка, что я хочу, чтобы женщина сидела дома. Ну, и кто-то видит это так.
Нет, смотрите, вот, например, 45-й пишет, работать должны все, и даже желательно, чтобы это было так, должны быть заняты руки, мозги, иначе быстро деградирует человек, теряется социализация, появляется взаимная раздраженность на базе финансовой зависимости. Но,
да, я хотела добавить, что в чем причина, опять же, вопрос проблемы демографии. Но все-таки у нас очень, к сожалению, в массе своя бедная страна, да, у нас, говорит Москва...
Небогатая.
У нас доходы на семью очень небольшие, и для людей вот сколько было опросов, там 40 тысяч в регионе, это недосягаемая какая-то зарплата. Вот сейчас я приехала из одного региона, зарплата 15 тысяч у женщины с ребенком. Ну, то есть, как вы считаете, захочет она заводить и вообще заниматься ребенком вторым, третьим, четвертым или пятым при таком доходе?
Ну, хорошо, давайте тогда так же. Ну, а надо что, чтобы захотела?
Я считаю, что у нас одна из проблем демографии, не слово страшное гендер и не аборты, а нищета нашего населения.
Ну, то есть, дай им денег...
Вообще уровень жизни всего населения, неважно, мужчина или женщина, он должен стать выше, в том числе. И женщина вынуждена действительно
работать. Но вы же помните,
работать.
Что лучше всего растет население в небогатых странах.
Да.
Ну, мы же говорим про нашу страну.
Хорошо. Валерий пишет, на селе женщины всегда работали в Российской империи, любая пара рук была при деле, не было возможности не работать. Витя Цой, судя по количеству женщин за рулем премиальных автомобилей, в Москве женщинам явно платят больше. Алла пишет, грядет безработица, у которой не женское лицо, так что проблема сама решится. Что еще? А Марина пишет, ну, вспомните, одна же чиновница как-то говорила, что, мол, кто вас просил рожать? Ну, то есть, если бы государство лучше разговаривала с людьми, они бы лучше рожали, Михаил Косминский.
Нет, я думаю, к сожалению, нет. Вы совершенно правильно сказали, что чем больше уровень жизни, чем выше он, да, это мировая статистика, она для всех стран, собственно говоря, тем меньше как раз рожает. Можем посмотреть на Европу. Ну, вот своей оппонентке я бы, конечно, хотел бы очень вопрос задать, а сколько гендеров всего, и так ли это связано с полами, или это больше связано, так сказать, с какими-то там извращениями?
Ну, это все-таки не наша тема
ладно,
сегодня.
Да, не сегодняшняя тема. Так вот, семьи на 70% сейчас разрушаются. И в том числе, кстати говоря, очень много связано именно с работой. Людей, к сожалению, эта проблема тоже имеет место быть. Вопрос не в работе. Вопрос в том, как мы друг к другу относимся. То есть, как мы друг друга воспринимаем. Вот если я свою жену воспринимаю, как, знаете, я тоже, например, могу с чем-то не согласиться. Но когда я вот очень как-то резко не согласен, да, я вспоминаю, что мою жену тоже вот Бог когда-то, так сказать, возвал из небытия к бытию, дал мне ее в жены. Собственно, она тоже душа, она личность и так далее. Я не могу на нее орать, там, бить ее. То есть, я понимаю, что это... Тоже душа. У нас, к сожалению, сейчас, вот занимается проблема насилия, да, моя оппонентка. Очень хорошо, слушайте, никакой проблемы насилия невозможно решить, никто ее не решит, если мы будем друг друга считать за мусор. Если у нас не будет вот того, что я сказал, понимание,
извините,
что другой человек...
Извините, я категорически против такого подхода при обсуждении проблемы насилия в отношении...
Подождите, дотошно говорит господин Косминский, потом вы скажете.
Что другой человек... Личность.
Ой, у нас, да.
Личность.
Теперь слышно.
Если мы не понимаем, что это высочайшее, что может быть, что мы не должны к нему так относиться, как, например, мы относимся, проблема насилия не решается никакими ни уголовными делами, ни прочими. Проблема семьи тоже не решается. Если нет любви, а любовь – это жертвенность по отношению к друг другу, если не будет любви, не будет и семей, не будет и демографии, и будут одни проблемы, которые решает оппонентка.
Алексей Морозов, здесь я согласен с экспертом, в Европе рождаемость очень низкая, настолько низкая, что у нас просто бум рождаемости в сравнении с ними. Катерина, какая дискриминация женщин, почему? Почему мужчины живут меньше, выходят на пенсию позже, идут в армию, женщины нет? Почему в судах презумпция оставления детей после развода с женщиной, даже если она алкоголичка, где же равенство? Ну, а дальше теперь Софья Русова, прошу.
Ну да, кстати, я напомню по поводу того, что где же равенство. Многие женщины борются за равенство и за то, чтобы количество запрещенных профессий сокращалось. В этом году вышли прекрасные машинистки. И, кстати, было дико читать, что даже в московских пабликах есть очень много сексистских выражений, что женщина не может водить, не быть машинистом метро. Но, тем не менее, это тоже шаг вперед. И можно, наверное, кстати, поздравить всех женщин, которые работают в метрополитене, в том числе и добились того, что они заняли эту нишу. А по поводу домашнего насилия, это очень большая и сложная тема. Вы знаете, очень прекрасно. Человек, который проявляет агрессию, является агрессором, автором насилия, как принято говорить, очень хорошо начинает понимать, когда к нему приходит участковый, когда на него заводится уголовное дело за истязание и прочее. Поэтому методы есть, к сожалению, они недостаточны в России. Полиция работает и плохо реагирует на все эти вызовы. Я думаю, не стоит перечислять все дела. Кстати, одно из дел, которое вел наш центр, это дело Маргариты Грачевой, которой муж отрубил руки.
Ну да,
да,
это известная история.
Это известная история, и много могу привести примеров. Так вот, если бы некоторые институты государственные работали все-таки хорошо, не надо говорить про любовь, про какое-то уважение.
Но это же не отрицает.
Дело в работе институтов.
Ну, подождите, вы же не отрицаете любовь?
Маргарита разлюбила мужа и ушла, но он похитил ее и отрубил ей руки, а полиция ее не защитила.
При чем тут любовь? Подождите, заявление о любви, что оно отменяет заявление о полиции?
Я говорю просто, я не понимаю, какое
хорошо.
Отношение любовь имеет к проблеме конкретной
насилия. Это другая
тема, господа.
Я объясню сейчас.
Коротко.
Сейчас очень коротко. Значит, надо бороться не с плесенью, а с сыростью. Так понятно?
Не очень. Ну, боюсь, жертвам насилия тоже.
Давайте вот эту тему уберем, потому что она, в общем, не совсем наша сегодня. Виталий возвращает вас к тому, что вы говорили до этого. Так. Конечно, мы, говорит, Россия замечательная страна, но все-таки. Почему большой прирост населения в Бангладеш, Пакистане и в странах Африки? Ну вот как вы понимаете, почему? Там бедно.
Там климат лучше. Между прочим.
Ну, кстати, да.
А у нас достаточно сложно. У нас, знаете, когда у тебя есть свое жилье, бывает температура в квартире 10 градусов.
Хорошо, тогда по-другому. Я продолжу уже, не Виталий. Раньше у нас рожали намного больше. В этом климате.
Я не очень понимаю, почему мы проблему с равным оплатой труда, доступом к возможностям работать, проявлять себя, свозим к демографии.
Мы просто уточняем эту историю. Вот раньше у нас там по 10, по 12 человек было обычно в семье детей.
У кого, не знаю.
Ну, до революции.
До революции, конечно. Не у собравшихся.
В городах, я думаю, вряд ли. Ну, хорошо.
Городов еще не было. Так вот, это же тоже почему-то.
Не могли предохраняться, не было знаний о том, что это такое.
То есть, хорошо. Это женщины бьются не за равенство, за то, чтобы права были равными, но половые преимущества сохранялись. Это 692.
Кстати, не все дети доживали все-таки. Смертность тоже высокая.
Вот это скорее и было главной причиной. Ну вот есть такое ощущение. А теперь такой проблемы нет.
Потому что здравоохранение, безусловно, стало лучше, чем 200 лет назад, ну, естественно.
Так, может быть, людей надо чем-то напугать?
Чтобы они что, рожать начали? Во-первых, не людей, а рожать женщин. Это ее право выбора, в том числе и право мужчины, на аборт.
Если раньше женщина не родила, она вообще уже, тогда же пенсии не было, сами понимаете. Понимаете, все, жизни нет у нее. Она себе сама вынесла приговор.
Но ведь мы идем вперед, зачем апеллировать к тому, что было 100 лет назад?
Мы идем, к сожалению, назад. Ну,
вот как
назад.
Раз патриархатные
деградации.
Установки, они нас назад тянут.
И это, вот то, что мы идем к деградации, совершенно, я думаю, очевидно очень многим нашим радиослушателям, что отношения... Раньше не было 70% разводов. Раньше не было столько несчастных людей. Понимаете, вы пытаетесь у суррогатами...
Может быть, они просто терпели, и поэтому не разводились. Общество осуждало женщину в разводе.
Изучайте историю, классическую литературу.
Давайте тогда не про историю, а про сейчас. Все-таки вот это... В этих 50% вы не видите проблемы возвращения патриархата?
Ну, вы знаете, я еще раз говорю, для меня это исследование не сильно как бы показательно.
Хорошо,
потому что
если
тысячи
это...
человек всего.
Давайте, давайте вот я. А если я вам скажу, что вот есть такое исследование, которому надо доверять, и там 50.
Ну, я, это же гипотетически.
Хорошо.
Что я вижу в своем окружении?
Давайте.
Я вижу в своем окружении массу молодых женщин с одним, двумя и тремя иногда образованиями, которые прекрасно реализовываются, кстати, прекрасно становятся руководителями талантливыми и умеют это совмещать даже с материнством. И ставить так вопрос, ну, не знаю, мне кажется, это просто была попытка, может быть, банка изучить свою аудиторию, своего
потребителя. Я понимаю, что вам не очень нравятся эти цифры, но я-то пытаюсь вас вывести на разговор. А если это правда так? Вот тогда в чем проблема? Потому что есть ощущение, mm-hmm. что это похоже на правду.
Что 50% мужчин не хотят, чтобы их женщины работали.
Что они полагают, что женщина — это все-таки второй человек в семье.
Но могут ли эти мужчины обеспечить нормальный доход в семье, чтобы хватало на детей и еще на что-то, кроме еды, учитывая рост продуктов?
Как могу, так и обеспечу.
Так поэтому женщины идут работать и берут все в свои руки.
Хорошо, тогда Катерина, 34-я, пишет, обращаясь к вам, Михаил Хасьминский, чтобы не бегать от алиментов, мужчины просто не хотят рожать детей. Вот в чем проблема.
Не понял. Чтобы не бегать от элементов, не хотят рожать детей.
Ну, конечно.
Заранее программа на то,
нет,
что им придется убегать.
Нет, женщины достаточно независимы. Скорее всего, она в какой-то момент... Ну и так далее.
Знаете, я вам так скажу. Дети рождаются как раз не от того, что там кто-то хочет обычно или не хочет. Просто есть...
Так вышло.
Часто бывает так, да, к сожалению. И я хочу так сказать. Нету такой проблемы, чтобы кто-то заранее думал о том, что, знаешь, ты лучше поди-ка сделай аборт, потому что мне потом придется тебе платить алименты. Вот я, например, таких случаев, честно говоря, не знаю вообще ни одного. Но бывает так, что семья расстроилась. То есть жили-жили-жили, потом произошла проблема, и люди разводятся. Их ничего не держит. Если раньше держал быт и... Действительно, отношение к этому социуму, и тогда дети оставались в семье, родители, конечно же, в каких-то случаях могли, ну, конфликтовать, да, и такое, конечно же, было. До убийства, правда, дело очень редко доходило, в отличие вот от тех примеров, которые мы сейчас обсуждаем, но в целом. Но дети росли в полных... адекватных семьях и могли им передавать те ценности, которые были в семье. Сейчас это с большой проблемой.
Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии. Софья Русова, журналист и сотрудник Центра защиты пострадавших от домашнего насилия. Мы обсуждаем взаимоотношения мужчин и женщин на основании опроса, в котором 50% российских мужчин заявили, что женщинам лучше не работать. Продолжается опрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. В каком случае женщины должны работать? В случае, когда им нужно обрести финансовую независимость, для того, чтобы самовыражаться, только в крайнем случае, если другой возможности обеспечить себя нет. И, наконец, замужние женщины должны заниматься исключительно детьми и семьей. 4 варианта ответа. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 марта, 17:35. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Около 50% российских мужчин считают, что женщинам лучше не работать. О роли женщин в современном обществе в студии «Говорит Москва» спорят руководитель Центра кризисной психологии Михаил Хасминский, журналист Софья Русова, сотрудник Центра защиты пострадавших от домашнего насилия. Меня зовут Юрий Буткин. Это прямой эфир, можно звонить, можно писать через СМС, можно через Телеграм. Я попрошу вас надеть наушники, да, все в наушниках, теперь можно звонить. 7373948. Не забывайте, что у нас в Телеграм-канале продолжается голосование. Мы спрашиваем, в каком, с вашей точки зрения, случае женщины должны работать. Там 4 варианта, выберите нужный, с вашей точки зрения. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Вот, вы знаете, особо глубоких противоречий между вашими экспертами я, честно говоря, не вижу. Как и Софья права в том, что, значит, большинство вопросов связано просто с материальным положением населения. Да, значит, если бы этот вопрос был снят, я думаю, что цифры были бы абсолютно другие. Значит, и...
Так почему в бедных странах с этим проблем нет?
А наша страна не настолько бедная. В тех странах срабатывает инстинкт самосохранения живого существа. Да?
А, у нас, то... а у нас это не работает. Я понял, спасибо. 7373948. Это другое. Вот так теперь говорят. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый прошу. Вечер. Да, Юрий и уважаемые гости, спасибо за эфир, отличная дискуссия. Я, в принципе, молодой работоспособный человек, в общем-то, всегда считал, что женщина не должна работать. Но в прошествии времени и послушав данную дискуссию, хочу сказать, а, в принципе, конечно, надо смотреть вперед. Это я за девушку вот выступаю. Конечно, нужно понимать, что женщина такой же равноправный человек. Но давайте вспомним 14-й год, 13-й, 12-й, может быть, даже начало века, к чему привело действие и активная позиция суфражисток, когда мы канули просто в небытие, и за этим пошла революция, война и тому подобное. Если можно, вот в этом контексте прошу комментарий.
Ну, зачем вы вышли с кастрюлями в Питере?
Смотрите, изначально все-таки и женщины начали бороться, в том числе за избирательные права и в России, и во Франции, и в других странах. Кстати, в Америке в конце 19 века были первые собрания. Потом женщины, с началом Первой мировой войны было масса женских протестов, совершенно антивоенных, поэтому я не очень понимаю, как бы, взаимосвязи революции. И вообще, кстати, революцию все-таки делала не женщина. Может быть, если бы делала она, то результат был бы другой, менее кровавый, кстати, потому что соратница Ленина в такой крови не была замешана.
Но, с другой стороны, говорят, что там женщины были в начале. Женщина должна работать в случае, если она хочет работать. Это Алекс пишет. Чем больше религиозных людей в стране, тем выше рождаемость. Это Владимир, 778-й. Андрей Полунин спрашивает вас, Михаил. Если жизнь в Москве стала намного лучше и легче, чем в смутные 90-е, то почему по данным переписи населения 2002 года 11% москвичек от 35 до 39 не имеют детей. В России таких женщин 5. По переписи 10 года 17 женщин. А что вы имеете в виду, Андрей? Тут очень сложно в цифрах запутаться. Но если вы поняли, Михаил...
Ну, не совсем. Я, честно говоря, понял, почему...
Ну, то есть, видимо, разница в процентах между Россией и Москвой как-то так.
А что в Москве-то? То есть, откуда цифры и что в Москве? Стали меньше рожать?
В Москве 11% не имеют детей от 35 до 39, так. А в России 5.
Ну, в принципе, это можно очень во многом объяснить, как раз же, опять же, выходим сейчас на эту тему, количеством довольно тяжелых абортов и последствиями этого всего. Можно объяснять...
А, подождите, того, что... я понял, извините, Михаил. Тут много цифр, поэтому сразу трудно понять. Короче, в 2002 году было 11,5, а в 2010 уже 17,10.
Не имеют детей.
Да, резко увеличился процент тех, у кого нет детей.
Так, ну, я и говорю, чем дальше от традиционных, в общем-то, каких-то основ, и чем меньше вот той же самой любви, чем меньше нормального отношения в семье, тем меньше, естественно, детей. Да, ну, еще чем больше абортов, тем меньше. Это вытекает одно из другого абсолютно, вот знаете, как вот отсюда берется, вытекает, и оно втекает в другое. Это не может быть по-другому вообще здесь. И чем больше каких-то очень эфемерных, на самом деле, там, тех же свобод, которые выступают суррогатными, то есть давайте мы дадим всем вообще возможность делать непотребные вещи, ну, то есть вообще свобода. И тогда будет еще меньше. Ну, а, видимо, я тоже не очень понятно в данном случае выразил мысль во второй части. Но в первой, по-моему, понятно. Чем дальше от традиционного общества и тех принципов, которые там, тем меньше будет детей.
Тут другая история. Это вам, вы хотели бы прокомментировать?
Я просто хотела сказать, что мы вот много раз возвращаемся к тому, что основная роль женщины — это роль матери. И, ну, я с этим не согласна. Я считаю, что уже давным-давно пора делать выбор самому, и женщина имеет право делать этот выбор, имеет право на аборт, безусловно. И поэтому такая волна в Польше, потому что это уже неприемлемо в 21 веке ставить в такую ситуацию, что ты обязана рожать.
А вот. Чем 21 век собственно отличается?
Ну, потому что идет прогресс, мысль, мы больше понимаем о правах человека, мы больше понимаем, что такое ценность личности, вот право выбора.
Можно я вам вопрос задам?
Какой-то там вопрос был от слушателей.
Тут вопрос был, вот это не вопрос. Рауль Кастро пишет, сейчас мы будем гробить себя на трех работах. Про 21 век, кстати, тоже. Ага. Теперь время-то другое. Мы будем себя на трех работах гробить, стирать будет стиралка, готовить будет микроволновка, а женщина будет ногти точить и в Инстаграме сидеть.
Почему же? Ну, многие женщины-то как раз работают на трех работах, как написал уважаемый товарищ в интернете.
Ну, хорошо.
И, кстати, если коротко, опять же, в моем окружении женщины действительно работают на нескольких работах.
По своему окружению же нельзя.
Значит, про 21 век. В частности, там Америка, Европа, и мы туда же сейчас заходим. Значит, при всем том, что вы рассказали, несчастных людей, вот если вы сделали бы опрос, например, там 100 лет назад, там 150, и сейчас, точно сейчас несчастных людей назовут себя гораздо больше человек. 30% в Америке, примерно 30%, сидит на антидепрессантах. Это от большого счастья. И у нас, кстати говоря, тоже уже каждый десятый употребляет психотропы. Это от большого счастья. Вот это
от
насчет 21 века.
От нездоровой атмосферы в государстве и политического
подождите,
режима.
Вот это инфантильность. Всегда переваливать все на государство и так далее. Я же сказал, в чем проблема.
Нет,
проблема
не
в том, что ломается...
Инфантильности мы с вами не знакомы.
Как вот. Подождите, но насколько я понимаю, инфантильность появляется у любого человека в тот момент, когда все меньше и меньше угроз для него лично. Нет?
Нет. Чем человек безответственнее, тем больше
он... Что такое счастье?
Тем больше ответственности... Сейчас, одну секундочку. Тем больше ответственности он пытается перевалить на другого человека. То есть в данном случае государство виновато прямо во всем. То есть мы не виноваты, мы вообще ни при чем. Мы только... У нас права, свобода и все такое прочее. А государство за все виновато, поэтому мы несчастные. Вот это довольно ущербно, на мой взгляд.
Судя по тому, что пишут люди, насколько я понимаю, как раз наоборот. Вот то, что я сейчас попытался выразить, это, наверное, вам прокомментировать, Софья Русова. То есть чем меньше опасности у человека в жизни, тем более он инфантилен, и тем больше проблем. Тем больше он думает, счастлив ли он, выразился ли он, самовыразился в смысле, хороша ли у него партнерша. Вот это проблема.
Я не вижу в этом проблеме, в том, что люди открыто сейчас стали говорить о том, что у них есть какие-то проблемы, и стали ходить к специалистам, помогающим, ну, типа психотерапевта. Ну, просто раньше об этой проблеме не говорили, и люди тихо пили водку в общагах, а сейчас они ищут помощь у специалистов и пьют антидепрессанты.
До того, как люди начали пить водку, они выживали. А теперь выживать как бы не надо, и вот от этого проблема.
Мы вот сейчас говорим как-то общо, а Россия, она очень разная. Кто-то реально выживает, чтобы купить продуктов, а кто-то копит на психотерапевта 6 тысяч в час за работу, да? Ну, очень разные ситуации. Я не понимаю, почему мы вот в таком контексте обсуждаем тему, может ли женщина и должна ли работать.
Всё-таки равенство – это взаимоотношения общего климата в том числе.
Ну, кстати, я считаю, что в партнерских отношениях не обязательно это официальный брак. У нас многие живут, конечно, психологический климат очень важен.
Это не...
Нужно
вот
друг друга поддерживать.
Проблема с уменьшением рождаемости в том числе, это не проблема.
В партнерских отношениях, не в браке.
Это не проблема. Хорошо, Михаил Косминский, это не
конечно,
проблема?
Конечно, это проблема в браке, потому что нет надежности никакой, нету даже определенных гарантий. Определенных гарантий юридических нет. В браке тоже нет надежности стопроцентной, но женщина, конечно, чувствует себя неуверенно рядом с таким мужчиной, который даже брак не заключает. Это совершенно понятно, и тоже можно все, я думаю, статистически спокойно доказать и проверить. Но самое страшное, что нет гармонии в этих отношениях. Вот в чем действительно беда, на мой взгляд. Хотя сейчас мой оппонент скажет, а что такое гармония?
Не надо придумывать за
оппонента.
Можно
сейчас целый глоссарий, наверное, там придумывать и так далее. Что такое счастье, что такое гармония?
Ну это ж вы размыто говорите. Вы начали говорить о счастье, хорошо, что его стало меньше. А мы говорим про конкретику, что есть дискриминация, есть домашнее насилие.
Вы друг про говорите, а не по теме. Ну правда. 7373948, телефон прямого эфира. Конечно, у нас есть слушатели, и они хотят задать вопрос. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие, эксперты. Хотелось бы вот спросить, есть ли зависимость между свободой на разврат, о которой говорит наша эксперт, и свободой просто женщин? Вот, допустим, Дагестан у нас, самая большая прибавка населения там происходит, большее количество рождения детей. Только потому, что там разврат, он запрещен, как бы и по религии, и по всему, и по образу жизни.
А подождите, секунду, вы только... секунду.
Магазинов интимных.
Подождите, вы сказали «только потому». Это на каком основании вы утверждаете?
Ну, потому что я вижу статистику, я вижу вообще все, что там происходит, и что происходит в других городах. И вот вы все время говорите про Москву, и я вам говорю, что тысячи интим-магазинов в Москве.
И а если бы их не было... Нет. Понял, а в Дагестане нет, и там совсем по-другому.
Интим-магазин, наоборот, сексуальную жизнь разнообразит, наоборот, стимулирует рождаемость.
Вы не понимаете, о чем говорит слушательница?
Я понимаю о том прекрасно, что на Северном Кавказе действительно рождаемость выше, потому что там есть традиционный уклад семейный, когда, значит, много детей в семье, плюс есть еще исламский фактор, возможно. Ну, у нас не тема это сегодня исследование и обсуждение. Я понимаю, о чем она говорит. Я не очень понимаю, в чем в моих словах она увидела разврат. Я говорю, что женщина имеет право на аборт, И их нельзя запрещать, я считаю, это преступлением, если это будет все-таки на законодательном уровне. Я считаю, что женщина не должна дискриминироваться в том числе рабочем месте, в том числе это проблема домогательства на рабочем месте. Россия почему-то не ратифицирует эту конвенцию международную труда о безопасности на рабочем месте. И я говорю о том, что сейчас больше мы стали уважать свою личность, и это важно. И женщины стали это лучше понимать и бороться за себя.
Некоторые мужчины тоже, потому что 877-й пишет, пока 20 лет жена не работала, мы постоянно ругались, дошло до развода, пошла на работу, отношения восстановились, и у нее, и у меня мозги встали на место. Поэтому вот я, говорит, на данный момент с этим опытом не знаю, нужно женщине сидеть дома или нет.
Слушайте, Михаил Хасминский. Мы рады за этого человека, и я еще раз повторяю, что никто никому ничего не должен. То есть хочет женщина работать, если они договорились в семье, ну пусть идет работать. То есть она и нельзя сказать, что она не должна работать, и нельзя сказать, что она должна работать. Поэтому здесь такая тема-то, в общем-то, для меня непонятна. А вот связь, кстати, интим-магазинов и вообще там порнографии в интернете, например, с рождаемостью и вообще с отношением, конечно, она прямая.
То вы хотите сказать, что в тех же странах Африки нет интим-магазинов?
Я не знаю, есть ли в странах Африки, я там не был, но я почему-то уверен, что они, что если там общество традиционное, о чем говорила наша радиослушательница, да,
то, скорее всего, нет.
То, скорее всего, нет, потому что традиционное общество осуждает все вот эти вот такие альтернативные вещи. И самое страшное, вот я сейчас вижу это у детей, по сути. Если мальчик, например, сидит в порнографии с 7 лет, то каким он потом сможет быть отцом вообще? О чем
тогда речь? Скажите, как много таких мальчиков?
Я статистику, к сожалению, не веду. Ко мне приходится с этими проблемами приводить людей. Просто я...
Хорошо.
Статистики у меня нет.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, в этих обществах южных, там же многоженство было. Если мужчине... Знаете, приедались жены, он брал себе следующее.
Зачем поэтому мы про другое общество? Про наше общество?
Нет, просто про
разврат. Это часть нашего общества, Кавказ.
Нет, разврат, вот просто и объяснение. По-другому все это жизнь организована. А по поводу женщины, знаете, я бы за то, чтобы женщина все-таки работала на полставочке или через день, потому что две смены выстоять, полный рабочий день, а потом еще домой прийти и вкалывать, это надо быть ломовой лошадью.
Вы только объясните, когда вы говорите, я бы вот за такой вариант, а вот вы как работодатель хотели бы такого работника?
Да нет, ну тут понятное дело, что работодатель заинтересован в том, чтобы выжимать соки из этого самого. Просто тут надо как-то, если государству нужно, так сказать, чтобы население как-то плодилось, ну надо как-то какие-то меры придать. А вот знаете, сидеть дома женщине тоже, это вот рутина без конца, знаете, вот это кастрюли, это же взбеситься тоже можно. Некоторые женщины, у них такая психика, они просто бегут...
Нет, просто понимаете, как бы я понимаю, пытаюсь понять, как это практически можно сделать, раз уж вы выступаете с таким предложением.
А это нет, я просто говорю о том, что одни вот мужчины говорят, сиди дома, но она плохо себя чувствует, начинает вот эта рутина бесконечная. У меня вот есть знакомый, у него друг остался на несколько дней с маленьким ребенком, он сказал, как бабы это выдерживают, потому что то он обкакался, то он еще что-то такое. Он просто обалдевал от этого. Вот этого
на третьей всего. Неделе бы научился и привык, я думаю.
Софья Русова, да, прошу. Я из позитивного просто что хочу сказать. Сейчас очень много говорится о партнерских отношениях и разделе домашних обязанностей. Это очень правильно, потому что работают оба родителя, но больше семейные обязанности, домашние, в смысле быт, он на женщине лежал. Сейчас молодые отцы, я это вижу, и я вижу много материалов на эту тему в СМИ, тоже начали вовлекаться и понимать, что это труд, что это не просто ты сидишь дома, и у тебя депрессия от того, что ты дома сидишь. Сидение дома, оно такое, что присесть иногда некуда.
Пусть так, но тогда кто работодатель?
Просто надо всю нагрузку, которая втройне на женщине, мужчина тоже должен ее делить. И тогда будет проще обоим.
Хорошо. А в каком случае женщины должны работать? Ну вот не в семье, а за пределами семьи. Чтобы обрести финансовую независимость для своего самовыражения, если нет другой возможности обеспечить себя и детей. Ну и четвертый вариант. Замужние женщины должны заниматься исключительно детьми и семьей. Продолжается голосование в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, поглядишь, пример-то у нас какой. В Думе все разведены. Мэр разведен, президент разведен. Я не могу даже вот вспомнить, у кого...
Подождите, если бы они не были разведены, мы бы все... Вот...
Во всех странах первая леди везде показывают, как нужно сажать, как нужно растить, что нужно делать. Это очень
что
важно.
Что конкретно? Конкретно показывает первая леди?
Мишель Обама показывала все. Я до сих пор помню, как она в Белом доме там выращивала все это, как воспитывали детей. Как там...
В общем, короче, понятно. Михаил Хосминский, ну, нам надо, чтобы нам был пример по телевизору.
Слушайте, ну, во-первых, насчет первых лиц европейских государств, я вообще даже не знаю, у кого из них есть семьи и дети, вообще, кроме королевы Елизаветы. Вот. У остальных, по-моему, как раз нет. То есть мы
Но Мишель Обама была.
Мишель Обама была, да, но, ну, в принципе, Трамп был, да, с женой, не знаю, что его жена показывала, очень красивая женщина, очень хорошо. Значит, я не думаю, что прям прямая, конечно, корреляция, но люди, у которых нет детей, они точно совершенно не будут простраивать нормально и думать о семейной политике. Потому что...
Ну, Ангела Меркель, в Германии уровень жизни какой?
А при чем здесь уровень жизни? Еще раз я говорю. У них мигрантов.
Хотите узнать, как... в Германии?
Послушайте меня.
Значит, в отличие от наших.
Я вам расскажу сейчас. Значит, там мигрантов, и скоро эти мигранты...
При чем тут мигранты?
Ну, Германию всю.
Меркель создала систему социальной поддержки семей.
Слушайте, Германия...
При том, что она не имеет детей.
Каких...
При чем тут имеет женщина-политик ребенка или нет?
Хорошо, давайте я дам вам высказаться тогда, ладно? Потому что это какой-то... Значит, вы мне говорите о том, что в Германии хорошо жить, и просто о деньгах говорите, что страна экономически развита, да, там экономически развитая страна, да, там развита промышленность. Но это на самом деле сейчас ненадолго.
Не-не-не.
И таких драйверов... Таких драйверов. Всего только два в Европе. Но я даже не знаю, зачем сейчас мы об этом...
Нет, госпожа Русова пыталась сказать, что да. У Меркель нет детей, ничего себе политику
застроит. Семейной политики там нету.
Все.
Вот
хорошо.
О чем.
Хорошо, тогда Виталию еще ответьте, Михаил, про заинтересованность нашего общества, уже даже не про первых лиц, заинтересованность общества, чиновников, разных официальных лиц в целом. В семьях в рождении детей. Я, говорит, Виталий, из многодетной семьи в детстве в адрес родителей от посторонних детей много раз слышал, зачем плодить нищету.
Ну вот смотрите, значит, что касается вообще, если в целом мы говорим о чиновниках, все очень на самом деле просто. Значит, если в целом страна ничего не делает с полумиллионом абортов, ну, вывод напрашивается, собственно, сам по себе. Можно, конечно, говорить демография, но если люди убивают детей, значит, у этой страны, по большому счету, нет будущего.
Какая взаимосвязь с сегодняшней темой?
А, еще раз.
И аборты.
Ну, мне задали вопрос, я на него отвечаю.
Я не могу понять.
Дайте до точки, человек договорит, потом вы скажете, что не можете понять.
Потому что... По сути, аборт — это убийство. Вот, если мы убиваем собственных детей, у нас нет будущего, и демографической политики, значит, в стране нет. Есть одни декларации и пустая болтовня.
Но это не совсем собственные дети, это дети той женщины, которая принимает решение.
Тогда я уже знаю, простите меня. Значит, мы о какой сейчас женщине говорим? Мы спросили государственные политики.
Понятно.
Я вам про нашу государственную политику.
В продолжении темы следим за лентами новостей. Первая женщина-помощник машиниста «Ласточки» отправилась только что в рейс по МЦК. То, о чем вы упоминали, вот прямо сейчас об этом пишет агентство РИА Новости. Голосование продолжается в нашем телеграм-канале, продолжаем принимать звонки. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы очень хотел согласиться с вашим гостем, потому что вот он сказал очень фразу хорошую, которую уже, наверное, забыли, что если народы не соблюдают свои традиции, на их место через какое-то время приходят другие народы.
А какая традиция в этом смысле у нашего народа?
А у нас они потеряны.
А какие были-то?
А вот какие? У нас вообще-то должен быть патриархат. Многовековая у нас была традиция, но сейчас она потеряна.
То есть был бы патриархат, было бы хорошо. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну вот возьмем наших прадедов, у которых были большие семьи. Почему у них большие семьи были? Потому что один мужчина мог прокормить всю семью, всех детей, и жену, и все бабушек и дедушек. Сейчас мужчина не в состоянии заработать.
А кто сказал, что это потому, что один мужчина мог прокормить семью?
Потому что женщины не работали, они занимались вот именно тем, что рожали детей и воспитывали.
То есть не рожали детей, потому что дети не выживали, а потому что просто у мужчины было много денег.
Причем тут выживали? Когда рождается ребенок, никто не думает, что он выживет или не выживет. Все
хорошо
хотят, чтобы он был
Михаил
здоровый Красницкий и счастливый.
Конечно.
Это сейчас.
Так и было.
Ну, сейчас, женщины в поле-то работали.
Сейчас работали. Не думают. Я вот здесь, наверное, соглашусь с моим оппонентом. Конечно, работала вся семья. Если мы не говорим там о дворянских прослойке очень маленькой, то как раз, если мы говорим там о
тех же крестьянах... Да то у него, пишет, и дети с 8 лет работали.
Конечно, все работали, конечно. И все работали, и у всех была общая цель, и смысл, и понимание. Но было нормальное отношение. Вот понимали, что добро, например, да, это когда ты делишься чем-то с другим, когда ты помогаешь тому, у кого чего-то нету, например, когда ты можешь кого-то там воспитывать, кому-то внушать очень важные какие-то вещи. Вот это все было.
Вот опять Дмитрий Поляков нам пишет.
Воспитание
просто раньше
было.
Была общая цель выжить, а теперь этой цели нет, потому что человек, ну, вроде как выживает.
Это как сказать, выживает или нет? А почему у нас 20 тысяч суицидов в стране, если так все хорошо и все выживает?
Ну, страна-то большая, это много или мало?
А раньше было мало.
Вот мне товарищ, который живет в Германии, извините, 200 евро до 18 лет пособие в Германии на ребенка. Переведем на наши деньги? И сколько
подождите,
у нас?
А так у нас цены другие. А давайте мы переведем тему, опять же,
по
давайте...
По поводу, просто что в Германии нет социальной политики. Все-таки она есть,
не
да?
социальной политики,
отношении...
а семейной политики.
Да-да-да, там про семейную. Хорошо, еще один звонок... Иначе мы все, ничего не успеем больше. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, давайте, девушек, как-нибудь это, пусть они займутся своими делами, действительно, дать им возможность пару веков наслаждаться собой. А вот сейчас у нас проблема с демографией, действительно, дикая какая-то. Тогда надо молодым людям приглашать сюда красивых таек, вьетнамок, китаянок. Сейчас такие поколения красивых женщин. И у нас тогда будут смешанные дети, великолепные дети индиго.
Эти люди... Скажите, а вы против трудовых мигрантов вообще?
Не, а у нас будут же естественные дети.
Не, еще раз, трудовые мигранты сейчас это плохо?
Нам трудовых мигрантов не надо.
Все, я понял. А вот женщин привезем. Софья Русова.
Ну, поскольку у нас мало времени, я на самом деле хочу сказать, что...
20 секунд буквально.
У нас очень замечательные женщины, они идут вперед, они занимаются и семьей, и работой, и карьерой, но эти опросы говорят о том, что есть еще над чем работать, чтобы, наконец, побороть патриархат.
Если коротко,
значит,
Михаил Косминский.
Что у нас замечательные женщины, я полностью согласен, всех поздравляю с праздником от всей души, действительно, очень много качеств, и чтобы нам не завозили потом женщин, значит, давайте жить все гармонично, любить друг друга, друга. Ну, и,
как это, ребята, и давайте жить дружно.
Да, и сотрудничать, и не будем делиться.
У нас был вопрос, в каком случае женщины должны работать? Независимость, самовыражение обеспечить в крайнем случае, или вообще, если замужем, не должны работать? Какой самый популярный, Софья Русова?
Наверное, не должна работать.
Михаил Хасминский?
Я думаю, что, еще раз я скажу, что нет у меня такого, что она должна или не должна.
Нет, как голосовали?
Как голосовали? Ну, думаю, что, наверное... Про детей будет.
В каком случае женщины должны работать? 43%, чтобы обрести финансовую независимость. 37% для того, чтобы самовыразиться. 11% только в крайнем случае, если нет другой возможности обеспечить себя и детей. И 9% замужние женщины должны заниматься исключительно детьми и семьей. Это программа «Своя правда». Михаил Хасминский, Софья Русова. Благодарю вас. Спасибо.